Это, наверное, самая потрясающая и лучшая история во всей серии про Uber. Неизвестная маленькая неприбыльная компания на волонтерских началах положила основу всей бизнес-модели современного райдшеринга, которой сегодня пользуется население всего мира. Бизнес-модель именно этой компании полностью поломала и подорвала бизнес Uber. Приветствую! С вами Михаил Бабич на БИЗ, в подкасте про бизнес, инвестиции и стартапы. Я помогаю компаниям стать более инновационными и определиться с правильным продуктом, бизнес-моделью и правильной стратегией. Это шестой эпизод серии про историю компании Uber. В нем я расскажу про историю создания трех компаний, которые существенно повлияли на развитие индустрии райдшеринга и на дальнейшую судьбу Uber. Это компании Zimride, Sidecar и Homobiles. Это, наверное, один из самых интересных эпизодов серии. В то время как истории первых двух компаний более-менее известны, про историю третьей практически никто не писал, и ее мало кто знает. Ни статьи, ни книги, рассказывающие про Uber, никогда не упоминали эту компанию. Я про нее услышал мельком в одном подкасте и по кусочкам собрал информацию, которой, к слову, было очень мало, так как компания неприбыльная и работает на волонтерских началах. Тем не менее, получилась отличная история. В предыдущих эпизодах я рассказал, как идея Uber превратилась в стартап, который начал расти по крупным городам США и даже запустил сервис в Париже, сделав компанию международной. Компания экспериментировала с динамическими ценами и в итоге вела скачки цен, которые балансировали спрос и предложение. Uber впервые столкнулась с конкурентной угрозой от европейской компании Halo, собравшейся зайти в города Америки с ценой ниже, чем предлагал сервис Uber. Компания моментально отреагировала. Еще до появления Halo в США она запустила свою собственную версию более дешевого сервиса, который назвали UberX. Он продолжал работать с лицензированными водителями, но предлагал менее дорогие машины среднего класса. Сразу стоит разобраться с терминологией, которую я буду использовать в этом эпизоде. Я говорю про термины «каршеринг», «райдшеринг», «карпулинг» и «райдхейлинг», которые часто используются как взаимозаменяемые. Они означают «делиться авто или поездкой», а также «собираться в авто» и «заказ поездки». Термин «каршеринг», который можно перевести как «дележ авто», появился еще во времена Второй мировой войны, когда необходимо было экономить для армии. Общественный транспорт ходил нерегулярно, если вообще ходил, и заводы создавали каршеринг-клубы, чтобы сотрудники могли добраться вместе на работу по нескольку человек в автомобилях друг друга. В наши дни этот термин стал означать доступ нескольких человек к одному и тому же автомобилю, когда каждый может брать машину в разное время и самостоятельно ездить по своим делам. Позже, уже в 60-х и 70-х годах, во времена нефтяных кризисов, появились термины «ride-sharing» и «carpooling». Первый термин «ride-sharing» я бы перевел как «дележ поездки», а лучше «совместная поездка». Второй – «carpooling» можно перевести как «сбор в авто». В целом они означали одно и то же. То, что до этого означал термин «car-sharing», когда люди вместе едут в авто, если им по пути. В Америке в то время были даже федеральные программы по экономии бензина за счет каршеринг и карпулинг. В наши дни термином райдшеринг в целом обозначают такие сервисы, как Uber. С натяжкой считается, что нелицензированный водитель на частном авто как бы тоже пассажир и ему как бы по дороге. А термином карпулинг называют отдельный подвид сервиса, когда в авто собирается несколько пассажиров и всем по пути, что позволяет каждому экономить на поездке. При этом сервис обычного такси называют ride-hailing, то есть заказ поездки. Несмотря на то, что Uber по сути делает то же самое, именно отсутствие у водителя лицензии и частное авто переводят Uber в категорию ride-sharing. Итак, каршеринг – это доступ нескольких людей в разное время к авто, которое каждый водит самостоятельно. Райдшеринг – это вызов частного авто с нелицензированным водителем через сервисы вроде Uber. Карпулинг – это райдшеринг с условием, что в авто может быть несколько пассажиров, которым по пути. И райдхейлинг – это вызов обычного такси с лицензированным водителем на официальном автомобиле. В связи с отсутствием четкого общепринятого термина, эквивалентного английскому «райдшеринг», как в русском, так и украинском языках принято использовать в качестве термина это же слово «райдшеринг», написанное кириллицей. История Uber неразрывно связана с историей компании Zimride, которая позже станет компанией Lyft. Мы не раз увидим, как пути компании переплетаются. Несмотря на то, что это скорее история ожесточенной борьбы, в ключевых моментах именно существование Zimride-Lyft сделало возможным развитие и прогресс Uber. Одним из основателей компании Zimride был Логан Грин. Он жил в Лос-Анджелесе, был интровертом и настолько серьезно подходил к учебе, что даже попросил родителей убрать телевизор из его комнаты в гараж. Еще школьником он начал работать неполный рабочий день в небезызвестной игровой компании Atari на Нолана Бушнелла, который, к слову, также был первым боссом сооснователя Apple Стива Джобса. Расстояние до офиса было всего 10 километров, ну и за пробок на дорогу Логану приходилось тратить целых полчаса. Он вспоминал про то время. Тысячи людей ехали в одном и том же направлении, причем каждый в отдельной машине. Я думал, что даже если было бы возможно разместить в каждой машине по 2 человека, можно было бы убрать с дороги половину машин. С тех самых пор Логан заинтересовался проблемой пробок и огромного количества, по сути, пустых авто на дорогах. Ему был настолько неприятен трафик в Калифорнии, что он даже не стал брать свое старенькое Volvo, когда поступил в Калифорнийский университет в Санта-Барбаре. Он решил полностью положиться на общественный транспорт. В университете ему, конечно, не хватало автомобиля. Он решил привлечь в город сервис каршеринг Zipcar, который работал на противоположном побережье страны. Но ему это не удалось. В итоге, в 2002 году в университете он запустил собственный сервис совместного использования автомобилей или каршеринг. Он убедил руководство университета купить небольшой парк автомобилей Toyota Prius и сделал сайт, на котором студенты могли резервировать авто и открывать их с помощью ID-карточек с радиосигналом. Так же, как это работало у компании Zipcar. Логан Грин потратил несколько лет на этот проект. В итоге этим сервисом для поездок по городу пользовалось несколько тысяч студентов. В то же время каждый раз дорога из Санта-Барбары домой в Лос-Анджелес к его девушке была для Логана настоящим приключением. Он не мог брать Prius университета в долгую поездку. Он пользовался объявлениями на самой популярной онлайн-доске объявлений Craigslist. Там водители искали попутчиков поездки между городами, чтобы сэкономить на бензине. Поскольку Логан был интровертом, каждая такая многочасовая поездка с незнакомым человеком для него была настоящим испытанием. Он настолько был увлечен проблемой транспорта, что даже стал самым молодым членом Совета по транспорту Санта-Барбары, где на практике познакомился со всеми недостатками системы общественного транспорта. Он увидел, что города на самом деле дотируют 70% стоимости поездок. Качество сервиса очень низкое, а любое, даже минимальное поднятие цены наталкивается на волну общественных протестов. Летом 2005 года Логан Грин с его школьным товарищем Мэттом Ван Хорном, позже ставшим вторым сооснователем Zimride, отправляются в поездку по Южной Африке, где оказываются совершенно поражены сервисом местных маршруток в Зимбабве у водопада Виктория. Дело в том, что в Зимбабве в то время люди были очень бедны, и собственных автомобилей практически не было. Все пользовались рейсовыми маршрутками. Для американских студентов минивены, набитые битком пассажирами, которые управлялись нелицензированными водителями, стали настоящим откровением. Логан с Мэттом увидели, насколько эти маршрутки эффективны, несмотря на то, что нет никакого расписания, приложения или центрального координирующего диспетчера. У маршруток просто выстраивалась живая очередь, и они отъезжали по мере заполнения. Именно в этот момент у друзей в головах начал складываться пазл для нового сервиса в Америке. После поездки в Африку, под впечатлением от маршруток в Зимбабве, уже на последних курсах университета Логан начинает работать над новой идеей. Он помнил о своих приключениях в поездках из Санта-Барбары в Лос-Анджелес. Поэтому основной идеей сервиса стало использование интернета, чтобы заполнять все свободные места в автомобилях в поездках между городами. Логан анализирует объявления о поездках с попутчиками на крупнейшей онлайн-доске объявлений Craigslist и понимает, что основной проблемой совместных поездок был вопрос доверия. Два незнакомых человека в авто в дальней поездке – не самая безопасная комбинация. Произойти могло все, что угодно. Осенью 2006 года он видит объявление для разработчиков, которое меняет абсолютно все. Это было объявление от самого горячего на тот момент стартапа, особенно в среде студентов, которым был Facebook. В объявлении говорилось про открытие доступа разработчикам к профилям пользователей сети и социальному графу. Это было как раз тем недостающим элементом, который решал проблему доверия. Логан понял, что если сделать приложение в Facebook, это позволит еще до поездки ознакомиться с профилем и фотографией попутчика, а также увидеть общих друзей и даже заранее списаться. Это стало настоящей удачей и самым подходящим временем для запуска сервиса. Логан быстро создает и запускает в декабре 2006 года приложение для Facebook и называет его Carpool. А саму компанию он решает назвать ZimRide, сокращение от Zimbabwe Rides, то есть поездки Зимбабве. Приложение позволяло размещать в Facebook информацию о том, куда необходимо добраться, и таким образом искать попутчиков в том же направлении прямо в сети Facebook. Вместе со своим другом Мэттом Ван Хорном Логан начинает работать над развитием сервиса. Следующей весной, в мае 2007 года, Facebook на своей конференции F8 публично объявляет о запуске платформы Facebook для сторонних приложений. В качестве одного из примеров, прямо на сцене во время анонса, показывает сервис Carpool от ZimRide. Потрясающая удача для парней. Еще одним третьим сооснователем компании ZimRide стал Джон Зиммер. Причем название компании и его фамилия – чистое совпадение. На момент запуска ZimRide он учился в Корнеллском университете, так как там была самая лучшая программа по отельному менеджменту. Дело в том, что с детства Джон настолько был заинтересован гостиничным делом, что еще в школе уговорил менеджера ближайшего отеля взять его на неполный рабочий день в сервис поддержки клиентов. Он отвечал на те самые звонки из номеров с просьбами или жалобами. Обычно это не самая любимая работа, но Джону она очень нравилась. В итоге в университете Джон Зиммер стал лучшим на своем курсе по предмету отельного менеджмента. Там же, в Корнеллском университете, он посещал курс «Зеленые города и устойчивое будущее», где узнал про тренд роста больших городов и что автомобили являются главной проблемой, загрязняющей город и создающей множество неудобств для жителей. Джон знал, что в гостиничном деле успех зависит от уровня заполняемости. В то же время он видел, что почти в 80% поездок в машинах, рассчитанных на 4-5 пассажиров, находится только один человек. Он понял, что проблема с автомобилями в городе, как и в гостиничном деле, также решается уровнем заполняемости. Однако он не знал, с какой стороны подходить к проблеме авто в принципе. Летом 2006 года он заканчивает университет и едет в Нью-Йорк работать на Уолл-стрит, аналитиком в компанию Lehman Brothers. Тем не менее, он продолжает думать про проблему с машинами. В этот момент он узнает про ZimRide, и у него в голове все складывается. Через общих знакомых он выходит на Логана Грина и рассказывает, что кроме фамилии, схожей с названием компании, он уже давно думает над схожей проблемой и видит ее решение в уровне заполняемости автомобилей. Это, должно быть, была судьба. Логан Грин летит в Нью-Йорк и знакомится с Джоном Зиммером. Логан понимает, что они с Джоном думают одинаково и предлагает ему стать третьим основателем ZimRide. Все это время Zimrite все еще остается хобби-проектом для свободного времени. Все трое основателей уже закончили высшее образование и нашли нормальную работу на полный день. Причем все живут в разных городах и сотрудничают удаленно. У ребят не было определенной маркетинговой стратегии. Был сервис и было приложение Facebook. Они решают начать продвигать сервис в студенческих кампусах, чтобы студенты его использовали, когда едут на выходные домой. Во-первых, именно с кампусов развивался сам Facebook, и вся целевая аудитория находится в Facebook. Во-вторых, все основатели только недавно сами выпустились и хорошо помнили студенческую жизнь. И в-третьих, сам Логан остался работать в своем университете в Санта-Барбаре. Для начала они выбрали целью для промо Корнеллский университет Джона Зиммера. За полгода им удалось подписать на сервис 20% студентов университета. Также начали подтягиваться другие университеты, студенты которых узнавали про сервис. В то же время в университетах, студентов которых они целенаправленно хотели подписать на сервис, ребята начинают проводить сумасшедшие промо-кампании. Они покупают огромные костюмы бобра и лягушки и ходят в них по кампусу, раздавая флаеры, рекламирующие сервис Zimrite. Уже в то время это задало правильный настрой и веселую культуру компании. Забавно, как однажды для Джона Зиммера два его мира сошлись вместе, когда он с менеджментом компании Lehman Brothers, в которой работал, поехал по университетам для привлечения на работу в компанию выдающихся выпускников. Встреча со студентами проходила в понедельник, а на выходных до этого Джон в костюме лягушки ходил по кампусу и раздавал флаеры Zimrite. И вот в понедельник на встрече Lehman Brothers со студентами, где все чинно и в костюмах, одна из студенток спрашивает Джона, не он ли гулял по кампусу в субботу в костюме лягушки. Неудобно оказалось. Несмотря на все это, у ребят все еще не было полноценной бизнес-модели, которая приносила бы им деньги. Они даже не платили себе зарплату. В итоге они решают за 10 тысяч долларов в год продавать лицензии университетам, чтобы те могли своим студентам предлагать локальные версии сервиса Zimrite. Университеты начинают покупать лицензии, и поначалу ребята даже были очень довольны. Ура, мы получили 10 тысяч. Как оказалось, это не самая лучшая бизнес-модель, но об этом позже. Вдохновленные первым прогрессом, они начинают искать инвесторов из Кремниевой долины, но никто с ними не хочет даже общаться. Сервис попросту не выглядит интересным для инвестирования. Первые серьезные пассивные деньги Zimrite получает от компании Facebook, которая в 2008 году, через год после анонса платформы Facebook, запускает фонд для стимулирования разработчиков приложений на своей платформе. Facebook дает Zimrite грант в 250 тысяч долларов. Сразу после этого, летом 2008 года, Джон Зиммер решает уйти из Lehman Brothers, чтобы уделить все время Zimrite. Все знакомые его пытаются остановить. Ведь Lehman Brothers такая серьезная непотопляемая компания, будущее с которой гарантировано. Она такая большая, что просто не может потонуть. Несмотря на уговоры знакомых, в июле 2008 года Джон увольняется. А еще через 3 месяца наступает мировой экономический кризис. И Lehman Brothers феерично с треском банкротится. Вот уж не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Тем же летом Логан Грин и Джон Зиммер решают превратить Zimrite в настоящий стартап и переезжают в Пало-Альто, где снимают квартиру недалеко от офиса Facebook. Мэтт Ван Хорн продолжает заниматься проектом удаленно. Ребята называют это «квартофис», на английском «апартфис». Это забавное сочетание слов «апартмент» и «офис». В этой квартире они и жили, и работали. Причем окна выходили прямо на задний двор дома Марисы Майер, которая позже станет CEO компании Yahoo. Но они были чужими на этом празднике жизни. Логан и Джон периодически наблюдали за вечеринками Марисы и тут же бегали гуглить каждое имя, которое слышали через забор. Следующие 2 года сервис Zimrite неплохо рос, но не приносил ощутимых доходов. Ребята еле выживали, не получая зарплату и тратя деньги только на самое необходимое. В итоге они смогли привлечь внимание партнера из венчурного фонда Floodgate. Этим партнером была Энн Миура Ко, известная инвестор в Кремниевой долине, которая жалела про упущенную возможность инвестировать в Airbnb. Ребята, не будь дураками, презентовали Zimride как Airbnb для поездок и смогли привлечь ее внимание. Их коньком было стремление уменьшить загрязнение и оптимизировать количество машин на дорогах, не говоря уже про их упорство и живучесть. Одной из причин инвестировать явно был тот факт, что ребята выживают в любых условиях, как тараканы. Их просто невозможно было убить. В результате фонд Floodgate в лице N в августе 2010 года стал ведущим инвестором в пассивном раунде размером в 1,2 миллиона долларов. На эти деньги ребята запустили несколько маршрутов собственных автобусов. Между Лос-Анджелесом и Сан-Франциско, между Сан-Франциско и озером Тахо, а также собственные автобусные маршруты на ведущие музыкальные фестивали. Причем некоторые из этих автобусов Логан и Джон водили собственноручно. В 2011 году они подняли еще 6 миллионов долларов инвестиций в раунде А и переехали в Сан-Франциско в модное место к югу от района Маркет, в котором сосредоточились многие ведущие компании. К началу 2012 года, после 5 лет работы, в компании работало 20 человек. Сервисом Zimride пользовались тысячи пользователей. Компания работала со 150 университетами и организациями, предлагая сервис для студентов и их сотрудников. Несмотря на все это, ребятам никак не удавалось стать большой компанией, изменить мир и получить взрывной рост. Они уперлись в потолок междугородних поездок. Частота использования сервиса была слишком низкая. Даже самые лояльные клиенты пользовались сервисом всего несколько раз в год. Ребята поняли, что проблема не в продукте, а в рынке. Логан Грин позже сказал: «Это была большая цель, но неправильная реализация». Основатели были слишком добрыми и порядочными идеалистами. Сама идея была правильная, но слишком рано. Смартфоны и социальные сети только-только начали набирать обороты. Для дальнейшего роста необходима была новая идея. Компании необходим был разворот, на английском pivot. Это термин, который используют в Кремниевой долине, когда стартап меняет не очень удачную идею. Это всегда возможно, пока в банке еще есть на это деньги. Компании начали проводить регулярные брейншторм-сессии с сотрудниками в поисках новых идей. Еще одной компанией, которая сыграла свою роль в индустрии райдшеринга, была компания Sidecar. Ее основатель, индийец по происхождению Санил Пол, еще в 1997 году интуитивно понял, что водители и пассажиры, едущие в одном и том же направлении, могут координироваться с помощью телефона. В результате в 2002 году в США он получил патент на метод определения эффективного транспортного маршрута. Сам по себе Санил весьма интересный персонаж. Он успел поработать аналитиком в Вашингтоне в Конгрессе США, потом в НАСА на проекте космической станции, а также в компании «Америка Онлайн». В 1996 году Санил Пол вместе с Марком Пинкусом, тем самым Марком Пинкусом, который позже основал известную игровую компанию Zynga, запустил и в этом же 1996 году продал за 38 миллионов долларов свой первый стартап Freeloader. Позже Санил основал компанию по борьбе со спамом Brightmail, которую он в 2004 году успешно продал за 370 миллионов долларов компании по информационной безопасности и защите данных Symantec. После продажи Brightmail он стал партнером в венчурном фонде Spring Ventures и инвестировал в игровую компанию бывшего партнера Марка Пинкуса Zynga. В общем, Санил Пол достаточно много успел сделать в Кремниевой долине. В 2009 году он преподавал в Университете Сингулярности, где двое из его студентов работали над идеей сервиса CarSharing. Идея состояла в том, что любой мог добавить в сервис свое авто, а клиенты могли его брать и самостоятельно водить в удобное время. Это, к слову, позже стала компания GetAround. Итак, Санил, который уже очень долго интересовался индустрией и даже имел патент, предложил своим студентам инвестировать в компанию. Он хотел занять должность исполнительного председателя совета директоров. По сути, он хотел полностью подчинить себе компанию и взять ее под контроль. Студентам такое предложение не понравилось, и они, естественно, отказались от его денег. Санилу не очень понравился отказ, и он решил запустить свою собственную компанию, клон проекта его же студентов. Он начал работать над этим самостоятельно, но у него это не очень получалось. Тем временем мобильные телефоны становятся все более популярными. В итоге Санил решает превратить свой стартап в мобильное приложение, которое бы объединяло вызов такси и планирование маршрута по расписанию городского рейсового транспорта и электричек. Что-то вроде того, чем сегодня стали карты Google. К тому же у Санила как раз был патент про метод определения эффективного транспортного маршрута. Он находит команду студентов, которая создавала собственное мобильное приложение с расписанием движения городских автобусов. Ребята учились на факультете компьютерных наук Университета Мичигана. Санил летит в Мичиган, где убеждает ребят объединить усилия и переехать в Сан-Франциско. Он делает CEO компании студентов техническим директором или CTO своей новой компании. Это и положило начало компании Sidecar, которая была основана в сентябре 2011 года. Вообще, некоторые считают, что именно Sidecar стала первооткрывателем современной модели райдшеринга. Хотя это не совсем так. Вернее, даже совсем не так. Команда студентов осенью 2011 года тестировала различные модели сервиса. Им никак не удавалось добиться правильной конфигурации, востребованной у пользователей. После трех неудачных попыток деньги уже подходили к концу. В то же время один из друзей Санила говорит, что тому, возможно, стоит обратить внимание на совершенно сумасшедший непонятный сервис Сан-Франциско, связанный с его индустрией. Друг рассказывает, что есть группа людей, которая нанимает обычных жителей города с их авто, чтобы те ездили по городу и подвозили пассажиров, которые заказывают поездки. Причем сервис работал просто отлично. В то время уже существовал сервис Uber, но там работали исключительно лицензированные водители, а такая модель работы с обычными гражданами на частных авто была просто невообразимой и совершенно незаконной. Конечно же, Санил Пол заинтересовался сервисом и решил сам им воспользоваться. Он заказал поездку в аэропорт и был очень удивлен недорогой ценой и качеством поездки. Он заплатил всего $20 за поездку, которая в такси стоила бы $50, не говоря уже про то, что в Uber она стоила бы в 2 или 3 раза дороже, даже чем в такси. Эта модель была настоящим откровением. Как вы думаете, назывался сервис, который так поразил Санила? Это, наверное, самая потрясающая и лучшая история во всей серии про Uber. Неизвестная маленькая неприбыльная компания на волонтерских началах положила основу всей бизнес-модели современного райдшеринга, которой сегодня пользуется население всего мира. Бизнес-модель именно этой компании полностью поломала и подорвала бизнес Uber. Этой компанией была компания Homobiles. Как в слове «автомобиль», но вместо части «авто» используется английское жаргонное слово «ho». Причем Homobiles – это официальное зарегистрированное название. На русский это дословно можно перевести как «шлюхомобили». Да, вы услышали правильно. Компания официально называется «шлюхомобили». История Homobiles начинается в августе 2010 года, когда основательница компании Лини Бридлав, рок-музыкант и икона ЛГБТ-сообщества в Сан-Франциско, периодически подвозила на конференцию своих знакомых лесбиянок. По ее словам, лесбиянки и трансвеститы, увидевшие, что она делает, сами захотели начать подвозить представителей ЛГБТ. А девчонки и транс-королевы, на английском drag queens, сами хотели воспользоваться таким сервисом. Лини увидела огромный спрос на сервис в сообществе ЛГБТ. Многие жаловались, что водители такси просто не хотят останавливаться, когда видят, что поездка нужна трансвеститу. Особенно вечером, если он был ярко накрашен и в блестках, от которых сложно очищать салон авто. Более того, у обычных водителей было крайне неприятие представителей сообщества ЛГБТ. В лучшем случае они могли выкинуть парочку геев из авто, а в худшем – просто избить. И это происходило в Сан-Франциско, самом дружественном к ЛГБТ-сообществу городе. Лозунг Homo Bills на английском звучит следующим образом. Mows getting hose where the needs to goes. Что можно перевести как «мобили везут шлюшек, куда им надо попасть». На английском это все написано совершенно стебным образом. У Лини Бридлов не было денег на дорогое мобильное приложение. Но это ей не помешало запустить простой сервис на основе заказа машин через текстовые сообщения на телефонный номер. Причем сервис работал в режиме пожертвований и волонтерства, когда пассажиры не оплачивали проезд, что было нелегально, но делали пожертвования. Основной задачей этого сервиса было обеспечение безопасных поездок для всех представителей ЛГБТ-сообщества в городе. Более того, понимая, что у многих представителей этого комьюнити очень мало денег, а иногда просто нет, пассажирам предлагалось самостоятельно выбирать сумму пожертвования. Рекомендовалось исходить из расчета $1 за минуту поездки. Но в любом случае в сервисе не отказывали. Это давало возможность получить безопасную поездку даже тем, у кого совсем нет денег. Лини говорила, что таким образом те, у кого больше денег, делились с остальными, жертвы сколько ни жалко. Зачастую это компенсировало неоплаченные заказы. Несмотря на то, что сервис Homo Bills по сути работал не очень законно, статус неприбыльной компании с волонтерами делал сервис более-менее легальным. В итоге даже власти Сан-Франциско отметили пользу и успех сервиса. Он решал проблемы безопасности представителей ЛГБТ-сообщества, с которой не могло справиться городское агентство такси. Хотя у сервиса Homo Bills не было задачи зарабатывать деньги, а сама компания в принципе была неприбыльной и существовала на пожертвования, именно Homo Bills предложила модель работы и заложила основу для революции в индустрии райдшеринга. Еще одним интересным нюансом было то, что именно компания Homo Bills начала первой активно использовать сервис совместных поездок в городе по модели Carpool, когда несколько пассажиров, которым по пути, могли делить одно авто, экономя деньги. Этот сервис был назван Homo Shuttle. И только на 3 года позже подобные сервисы также были анонсированы другими компаниями. Ими стали сервисы UberPool, Lyftline и сайт CarShared Rides. Пассажиры могли сэкономить в этих сервисах от 40 до 60% от обычной цены. Причем все три компании запустили этот сервис одновременно в августе 2014 года. К слову, компания Homo Bills работает и по сей день, помогая ЛГБТ-сообществу в Сан-Франциско. Сервис компании также отвозит в больницу на операции и забирает после людей, которые нуждаются в помощи. Это просто невероятно потрясающая история появления сервиса для решения конкретной проблемы. Компания Homo Bills стала пионером современной модели райдшеринга. Лини Бридлов не только смогла внедрить новую модель работы с частными водителями и автомобилями, но также смогла сделать сервис законным и стабильным, причем совершенно без денег инвесторов. Вы дослушали до конца 6-й эпизод серии. В следующем эпизоде вы узнаете, как истории всех 3 компаний переплетаются и полностью подрывают бизнес-модель Uber. Классическая история, когда подрывная инновация делает существующий бизнес просто нерелевантным. Спасибо, что дослушали до конца этот эпизод. С вами был Михаил Бабич. Я помогаю компаниям стать более инновационными и определиться с правильным продуктом, бизнес-моделью и правильной стратегией. Вы можете легко найти меня по имени или хендлу Michael Babich в сетях Facebook и Twitter. Подписывайтесь на Биз в любом приложении для подкастов, которое вам нравится, а также на каналы Биз в YouTube и Telegram. Оставляйте отзывы в сервисе подкастов Apple. Ставьте лайки на страницах Facebook, Instagram и Twitter. Социальный хендл подкаста во всех сетях – Рост на Биз. Не забывайте делиться информацией с друзьями. До следующего эпизода.